Дорогие друзья, братья и сестры, в продолжении нашего собрания мы прочтем стихи, записанные в Евангелии от Матфея в 6 главе. Евангелие от Матфея, 6 глава, 14 и 15 стихи. Это продолжение той проповеди, которую я говорил в прошлый раз, или дополнение к той проповеди о прощении. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфея 6, глава 14 и 15 стихи. Дорогие, мы говорили с вами в прошлый раз о том, что христиане должны быть самыми прощающими людьми на земле. Почему? Потому что и они являются самыми прощенными людьми на земле. И это так. Мы говорили с вами о том, что настоящее прощение – это когда я не вспоминаю человеку, который совершил против меня грех, не напоминаю ему об этом. Настоящее прощение – когда я не даю этому греху стать между мной и человеком, и я не использую этот грех потом против этого человека. Настоящее прощение – это тогда, когда я не рассказываю другим людям о том, что произошло между мной и этим человеком. Это настоящее прощение. Мы говорили с вами, что прощение – это торжество милосердие. Мы говорили с вами о том, что прощение является самой высшей формой проявления заповеди, которую Господь назвал наибольшей в законе проявления любви к ближнему. Нигде это так явно не проявляется, выполнение этой заповеди, как в прощении. Когда я прощаю, я действительно на деле проявляю свою любовь к ближнему. Хочется сказать, что человек, который не прощает, он подобен человеку, который сидит на ветке дерева и пилой пилит эту ветку. Почему? Потому что человек, который не прощает, он когда-нибудь сам понуждается в прощении. Мы с вами живем в несовершенном мире, испорченном грехом. В этом несовершенном мире живут несовершенные люди. И ни для кого из вас не секрет, что мы сами являемся несовершенными людьми. После той проповеди одна сестра мне сказала: «Да, все правильно, но не нужно обижать». Я согласен, не нужно обижать. Братья и сестры, не нужно попадать в аварию. Зачем вы в аварии попадаете? И иногда вы становитесь виновниками этой аварии. И это происходит. Мы не хотим этого делать, но это случается. И снова, читая эти стихи, начинаешь думать: «Господи, почему так категорично? Ведь обиженный человек, того, кого обидели, это человек, который понес урон, ему сделали больно, у него болит, ему нанесен ущерб, а ты этому человеку еще добавляешь и говоришь, что если ты не простишь, я тебя не прощу, как-то несправедливо». Почему так? Почему так радикально? Почему так строго? И это не в форме такого совета, рекомендации, пожелания, если у тебя будет настроение, прости. Если ты посчитаешь нужным, прости, пожалуйста. Если найдешь в себе силы и мужество, прости. Нет, заповедь, не подлежащая обсуждению и возражению. Почему так, Господи? И в этих нескольких минутах оставшихся мне просто хочется показать, почему так. Почему так? Почему так? Вопрос ребром. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Если коротко ответить на этот вопрос, то когда я не прощаю человеку то, что он совершил против меня, когда я впускаю в сердце обиду, А мы с вами говорили в прошлый раз, что обида подобна коррозии, которая незаметно изнутри разъедает душу человека до ужасного состояния. То мы впускаем зло в свое сердце, непрощение. То мы сами незаметно для себя сами превращаемся в того, кто нас обидел, но еще в большей степени. Вы скажете, как это может быть? Я хочу проиллюстрировать. Есть одна история в Библии, которая, как мне кажется, она является наглядной иллюстрацией того, о чем мы говорим. Это история о том, как однажды молодой, красивый юноша по имени Авесалом, царский сын, незаметно для себя превратился в ужасного, в дикого, необузданного Амнона, незаметно для себя. 13, 14, 15 глава 2 книги Царств. У нас нет возможности читать всю эту историю полностью, но многие из вас ее читали. А если не читали или забыли уже, то просто прочтите дома и обратите внимание на то, как распадалась и разлагалась душа Авесалома на протяжении этой истории. Мы знакомимся с Авесаломом в 13 главе 2 книги Царств, знакомимся при очень неприятных обстоятельствах. Происходит в Израиле бесчестие. Его сводный брат Амнон, воспылав необузданной страстью к родной сестре Авесалома, совершает насилие. Это дикий поступок в глазах Израиля и в наших глазах, уже просвещенных светом Христовым, мы смотрим это как на дикость какую-то. И вот в глазах Авесалома его брат – это чудовище, это монстр, это ядовитое насекомое, которое нужно просто раздавить. И он делает это. Он 2 года вынашивает план. Когда это случилось, там есть интересная такая заметка, что своей сестре, узнав о произошедшем, он говорит: «Молчи, сестра». И ничего не написано о том, что он там идет к отцу, к священникам, чтобы принять какие-то меры, чтобы как-то это все разрешить, эту ситуацию так, как нужно ее разрешить. Он все берет в свои руки. Он берет руль в свои руки, роль судьи. Возле справедливости он считает, что он вправе дать оценку этому поступку и адекватно наказать своего брата. Через 2 года подворачивается благоприятный случай. Амнон вместе с другими царскими сыновьями приглашен на праздник. И на этом празднике происходит то, что Авесалом долго вынашивал. После убийства брата Авесалом убегает своему деду в Гесур. И 3 года живет в гостях у своего деда. Гесурский царь был его дедом, потому что его мать была дочерью гесурского царя. Казалось бы, мы с вами говорили, что когда человеку нанесен урон или обида, в его душе образовывается какая-то пустота, ущерб, яма, которую нужно чем-то засыпать. Ну, воздаянием, справедливостью, возмездием. Эту ямку нужно заровнять. И, казалось бы, Авесалом это сделал. Возмездие восторжествовало. Он наказал своего брата. И, казалось бы, Авесалом, ну что, все в порядке, живи себе. Но что-то не живется спокойно царскому сыну. Он хочет вернуться в Иерусалим. Он хочет видеть лицо царя. В этом ему помогает его двоюродный брат Иоав. Иоав был сыном сестры Давида, Саруи. Они были двоюродные братья. Иоав, видя, что происходит между Давидом и Авесаломом, выступает в роли посредника. И, может быть, это неплохо иногда в каком-то конфликте, чтобы был посредник, который бы помог восстановить какие-то взаимоотношения. Иоав ходатайствует перед Давидом. Давид уже оплакал Амнона, и, судя по всему, в своем сердце он простил Авесалома. И Давид говорит: пусть возвращается, но моего лица он видеть не будет, за моим столом сидеть он не будет. Пусть живет в Иерусалиме, но я его видеть не могу. Простил Давид, но, судя по всему, не до конца. Да, братья и сестры? Но мы сейчас не о Давиде говорим. Авессалом возвращается. Но ему хочется видеть лицо царя. Что-то в его сердце неспокойно, что-то в его душе происходит. Какие-то скрытые процессы там идут. Он снова прибегает к помощи своего двоюродного брата. Ну как? Двоюродный брат после возвращения Авессалома и увидев уже, наверное, поняв, к чему дело клонится, какие замашки стали проявляться у Авессалома, он, видимо, уже не хочет быть посредником. И когда Авессалом просит его, чтобы он пришел к нему, он не откликается. Раз, второй. Тогда Авессалом идет: вижу цель, не вижу препятствий, есть такое выражение. И он напролом, готов даже идти на самые радикальные меры, чтобы Иоав все-таки к нему пришел, он повелевает слугам своим поджечь поля Иоава. И когда разгневанный Иоав к нему приходит и говорит: что ты делаешь? Он говорит: ну ты же не хотел ко мне прийти, вот я обратил твое внимание на меня. В конце концов Иоав идет к царю, ходатайствует, и царь принимает Авессалома. И в конце концов все дело заканчивается тем, что Давид целует Авессалома. Это говорит уже о полном прощении. Но почему-то та ямка, которая в душе Авессалома, казалось бы, засыпанная и удовлетворенная, а она не засыпана. Она оказывается еще глубже, еще больше. Какие-то скрытые процессы в душе Авессалома происходят, коррозия мести, гнева, обиды, нанесенные еще тогда его братом. Она разрушает его душу изнутри. Ему уже мало возвращения в Иерусалим. Ему уже мало отцовского прощения. Он заводит себе каких-то скороходов. Из-за отсутствия мобильных телефонов нужно было посылать людей, которые быстро приносили информацию или сообщали информацию. Он заводит себе лошадей, заводит какие-то замашки, у него начинают проявляться. И самое страшное, там написано, он начинает вкрадываться в сердца людей, подвергая сомнению возможность Давида справедливо решать суды человеческие. И он говорит: если б я был царем, я бы навел порядок. Этой бы несправедливости с тобой бы не случилось, говорит он людям, если бы я был царем. И люди начинают склоняться на его сторону. Авессалом не замечает, как он вероломно идет против Божьей заповеди о почтении к отцу и матери. Ему уже все равно, потому что коррозия, обиды, гнева продолжает в нем свою работу. И мы видим, что Авессалом, выбрав удобным случай, восстает против своего отца. Ему уже нужно царство. Ему мало возвращения, ему мало прощения отца, ему мало возможности быть царским сыном. В его сердце уже вопрос: почему бы мне не быть на престоле? И он это делает. Давид в этой ситуации был вынужден тайно, стыдливо бежать от своего сына, спасая свою жизнь. Здесь очень хорошо проявляется величие и смирение Давида. Его злословят, его оскорбляют. Берут Божий ковчег. Давид говорит: давайте оставим ковчег. Если Бог принял какое-то решение обо мне, а мы слышали, обстоятельствами руководит Бог. Кто говорит, что случается и то, чему Бог не повелел быть? Бог управляет обстоятельствами. Давид это понимает и в смирении говорит: пусть ковчег Божий остается, если Богу угодно, я вернусь. Авессалом на престоле. Авессалом, ты доволен? У тебя все в порядке? Уже все хорошо? Что-то неспокойно на сердце у Авессалома. Он призывает Ахитофела, одного из советников, и своего отца, и теперь уже его советник. Спрашивает Ахитофел, что бы еще нужно сделать было для укрепления моей царской позиции? И тут Ахитофел дает ему совет. И казалось бы, после того, что сказал Ахитофел, Авессалом, которого несколько лет назад возмутил дикий необузданный поступок его брата, должен был сказать: Ахитофел, ты что мне предлагаешь? Стать таким же чудовищем, как мой брат? Стать таким же монстром? Ты мне это предлагаешь? Он говорит: нет, мне это нравится. На глазах у всего Израиля ставится прозрачная палатка на самом высоком царском здании. И Авессалом совершает там то публично, что Амнон совершил в тайной комнате за закрытыми дверями, но совершил это в 10 раз больше. Вот почему Бог говорит нам: прощайте. Вот почему Бог говорит: когда ты пускаешь обиду в свое сердце, ты становишься таким же, как и твой обидчик, только еще хуже. Потому что эта обида, она начинает разъедать твое сердце. Она делает из тебя такое же самое чудовище. Она приносит тебе такой же самый урон. И когда ты вынашиваешь какие-то мстительные планы, когда ты требуешь справедливости, ты думаешь, что эта ямка заровняется, но на самом деле получается, что твоей душе еще большая яма. И она будет до тех пор, пока ты не сделаешь то, что повелевает нам Господь. В Евангелии от Марка написано, что когда вы стоите на молитве, молитва – это не просто я стою на молитве. Молитва – это когда я стою перед Богом. Это когда я прихожу к Богу. И если я прихожу к Богу с непрощением, Он видит во мне эту мерзость. И Он не может меня простить. Он говорит: избавься от этого. Прости. И я думаю, почему апостол Павел написал во втором послании к Коринфянам, 10-11 стих, второе послание к Коринфянам, 2 глава, 10-11 стихи. 2 Коринфянам, 2 глава, 10-11 стихи. Апостол Павел пишет о том, что в Коринфянской церкви была ситуация. Там один человек совершил грех. Грех был ужасным. Этот человек был наказан. Но, судя по обстоятельствам, этот человек покаялся. И апостол Павел призывает верующих, но не все верующие могли простить его. Как ты мог сделать такое? И вот апостол Павел описывает эту ситуацию. И он говорит: а кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова. И вот, внимание, чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы, чтобы не сделал ущерб нам сатана, чтобы сатана не вырыл эту глубокую яму в нашей душе, и чтобы мы не думали, что месть или возмездие, или какая-то справедливость наша, в нашем представлении, она может эту ямку засыпать. Только прощение, только единственный путь, только так, только вырвать зло из этого сердца, только отдать его Богу. Почему и написано в послании к Римлянам, 12 глава с 19 стиха. К Римлянам, 12 глава с 19 стиха. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом. Не будь побежден злом. Не дай этому злу поселиться в твоем сердце. Не дай этой коррозии зла разрушить твою душу. Не дай тебе самому превращиться в какое-то чудовище, подобное Амнону или Авессалому, но на 10 раз умноженное. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. послание к римлянам в первой главе, во второй главе, самый первый стих, римлянам вторая глава, первый стих. Итак, не извинителен ты, человек, судящий другого. Почему? Потому что тем за судом, каким ты судишь другого, осуждая себя, потому что судя другого, ты делаешь то же. Мы не замечаем, как это происходит с нами. Когда мы пальцем кого-то показываем, а три пальца, они смотрят в нашу сторону. Они обличают нас. Почему? Если в моем сердце обида, если в моем сердце желание мести, если в моем сердце желание зла кому-то, я стану еще хуже, чем тот, кто меня обидел. И Бог говорит: прощайте. Это единственный, верный, пусть даже радикальный путь, но он возможен, и Бог призывает нас к этому. Итак, друзья, вы будете прощать людям согрешения их, то простит и Отец вам, и простит и вам Отец ваш Небесный. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих, благотворите тем, кто гонит вас. Друзья мои, это повеление Христа, оно не просто так. Господь прекрасно знает, что зло искореняется только любовью, а не злом. Поэтому да благословит нас в этом Господь, быть самыми прощающими людьми на земле, потому что мы самые прощенные люди. Аминь.